Глава седьмая. Да она словно дразнит меня.
Чего это не видел? Обиделся я на призрак. Просто не каждый день я с такими сущностями общаюсь.
То есть тебя не вид мой волнует, а мое состояние посмертное?
Меня сейчас, Варвара Петровна, не ваше состояние волнует, а мое, психическое, признался я и на всякий случай неумело перекрестился.
«А-а-а», — протянула Семенова. «Не веришь глазам своим, стало быть. Это, кстати...» — она осенила себя крестом и махнула рукой в мою сторону. «В твоем случае не поможет».
«А кто поверит-то?» — ответил я на ее первую реплику. «Того, что я вижу, быть в реальной жизни не может, верно? Стало быть, у меня сейчас просто галлюцинация. Сильно я, должно быть, головой приложился, вас спасая. Оттого, полагаю, и крест, животворящий на вас, никак не действует. А я тебя, кстати, не просила меня спасать. Вы мне, эскулапы, вот где сидите!» Призрак красноречиво ткнул двумя пальцами себе в горло. Груди ее при этом отнюдь не худосочные, повинуясь вполне себе земным силам притяжения и упругости, волнительно колыхнулись. Я постарался оторвать от них взгляд, но вышло как-то неуверенно. «А крест на меня не действует по другой причине. Коли бы ты причащался когда-нибудь...» Она прищурилась, словно читая во мне что-то, а после, утвердившись в собственных догадках, махнула в мою сторону рукой. «Да хоть бы на этой неделе. Тогда, возможно, ты б меня и не увидел. А так, извиняй. Нет, на тебе ни защиты, ни заступника подле тебя. Ты их своим невежеством разогнал давным-давно. Благо, хоть кому-то пришла светлая мысль крестить тебя во младенчестве. А так бы уже давно тебя демоны пожрали. А вы того, раз уж в моей голове поселились и о душе моей печетесь, не могли бы прикрыться чем-нибудь, — поинтересовался я у собственного наваждения. Вопросы о церковных таинствах меня сейчас не сильно беспокоили, поскольку я был уверен в органичности своей галлюцинации. Вполне могло быть и так, что сейчас у меня в черепе гематома разливается и давит на какие-то участки коры головного мозга, оттого и мерещится всякое. Семенова лишь посмеялась. «Да кто ж перед небесами в одежде-то предстает?»
«А как предстают?» — ухватился я за ее слова в надежде выудить из них хоть какую-то полезную для себя информацию. «На полях?» — в кавычках. Я при этом мысленно оставил заметку о том, что Семенова никак не прокомментировала мою фразу о душе. Стало быть, и впрямь она что-то о ней знает. Заметка эта, впрочем, рисковала так и остаться на этих самых воображаемых полях. Я хоть и верил в существование некоего параллельного мира, где могут обитать наши корневые, так сказать, сущности, но в сам загробный мир, то есть в такой, каким он описан во многих специализированных трактатах древности, не верил. Рассуждал я, как мне тогда казалось, вполне логично. Раз уж в реальном мире того, что я вижу и слышу, быть не могло, стало быть, все, что я сейчас переживаю, мне мерещится и является одной большой красочной галлюцинацией. А раз так, то и суждения, которые эта галлюцинация имеет, основываются на догматах моего собственного мироощущения и на информации, хранящейся в моей голове. Получается, если сейчас я услышу то, что мне и так всегда казалось верным, то передо мной точно плод моего собственного воображения.
«Знамо как», — развела руками Семенова, отчего ее грудь вновь соблазнительно колыхнулась. «В каком виде родились, в таком и предстают. Нагими, то бишь. Правда, в моем случае удалось выпросить для себя самый любимый облик. Какой я себя всю жизнь ощущала, будучи в яви, такой видела себя и в наве».
«Ясно», — протянул я, хотя на самом деле ничего мне ясно не было. «Что за явь?
Что за нафь? У меня в голове никогда таких понятий не водилось. Я даже в русских народных сказках о таком не слышал. Так или иначе, а мой план сработал. К своему ужасу я все-таки нашел расхождение между собственным видением мира и словами призрака. Я вдруг отчетливо осознал, что в моем понимании перед Богом или апостолом Петром или Буддой, да перед кем угодно, тут уж кто во что верит, покойники предстают в белых длинных унифицированных балахонах на голое тело. Ну, видел я это в каком-то кино, уж не помню, в каком конкретно. Да так, видимо, и запечатлелось в памяти. В то, что все люди там в загробной жизни голыми расхаживают, мне верилось с трудом. Это рождаются все маленькими розовощекими карапузами. Детская нагота адекватным взрослым рассудком воспринимается как должное, как нечто естественное. И с этим не поспоришь. Исключением могут служить лишь единичные случаи психических расстройств на половой почве. Педофилы, например, возбуждаются, насколько я знаю, из курса психиатрии именно на детскую наготу. А вот во взрослом состоянии, пусть и посмертном, голышом расхаживать — это уж каким-то потусторонним эксбиционизмом попахивает. Как-то неэтично это было. Ну, неправильно как-то. Сами посудите. Представился ты и встречаешь там наверху всех своих прежде почивших родственников. Маму, папу, деда с бабкой. Другую родню, непонятно до какого колена. И все они как один, молодые, красивые и голые ходят. Одни светят прелестями, другие трясут причиндалами. Как-то стрёмно все это было в моем понимании загробной жизни. «Ты, Григорий», — бабка Семенова все же прислушалась к моей просьбе и села ко мне в полоборота, закинув ногу на ногу. «Мелко мыслишь, земными категориями». «Ну, такие, да», — невольно перенимая стиль общения своей собеседницы, ответил я. «Я же еще тут, в отличие от... неважно, в общем. Я тут, вы там». «Как же мне еще мир воспринимать?» «О, сынок!» — протянула Семенова, улыбнувшись. Мне эта улыбка не понравилась. Что-то в ней было странное. Какой-то печальной она была, эта улыбка. «Тебе отныне мыслить категориями подлунного мира нельзя. Вернее, только такими категориями мыслить не треба». «А что за треба?» — в тон девушке... «Да-да, именно девушки. Никак у меня язык не поворачивался эту красотку старухой называть», — ответил я. «Ты теперь, Григорий, другого роду племени будешь». «Это какого такого роду я теперь буду?» «Мужского я роду, могу вам со стопроцентной уверенностью это заявить. А был бы чуть хуже воспитан, то и показал бы уж, не сомневайтесь». «Вы, как я погляжу, не особо и стесняетесь таких вещей», — Семенова лишь хмыкнула. «Это, кстати, вопрос большой. Что именно?» «Что ты мужик стопудовый?» «Да никто. Вроде как и не сомневался до сих пор», — чуть обиженно ответил я. «Я бы на твоем месте сильно голову не забивала. Но вот тебе совет. Прими свое естество как есть. Ты, в отличие от других мужиков, этот мир почем зря коптящих... Больше женского начала в себе носишь. Вы о хромосомах, что ли, говорите? Не знаю, как у вас там по-ученому, да только не смог бы ты мой дар перенять, коль был бы на все 100% мужик. Звездец, только и смог я выдавить. Приехали. Это что же у меня в башке такое творится, что всякая западная ЛГБТ-повесточка в бреду всплывает? Ничего, явно не понимая, о чем я бормочу, — ответила Семенова. — Может, и хорошо это, может, еще и свыкнешься.
— С чем? — уточнил я. — С тем, что во мне мало мужского или много бабьего?
— Силой моей бревно ты тупое, — выдохнула Семенова. — Простите, — не понял я. И тут же запротестовал.
— Никакой силы мне от вас не нужно. Уж увольте.
— За что прощения просишь? «Это мне у тебя прощения просить надобно было, что я, кстати, и сделала. А ты, дурак,
простил. Али не помнишь? Теперь уж не обессудь.
Я вспомнил тот странный разговор у трупа Семеновой.
Точно.
Она до меня еще тогда с каким-то прощением докапывалась.
Ну да, коли не причудился мне тогда наш разговор, припоминаю.
Простил я вас за что-то.
О том и речь. Простил ты меня, стало быть, позволил мне тебе дары передать. В Нави ничего просто так не происходит. В Нави никого просто так простить или проклясть не получится. Всегда последствия будут. И имени своего ни на погостах, ни в Нави называть никому нельзя. А ты и заговорить со мной решил, и простить.
Ну, а коли простил, тогда какие ко мне претензии?
«Никаких», — пожал я плечами.
«Вы прощения и спросили, даже настаивали на нем.
Я и простил.
Что мне, трудно, что ли? Откуда я знать должен был все эти ваши премудрости?»
Выдохнула Семенова и посмотрела на меня глазами полными скорби. «Как же жалко-то тебя, дурака! Да только выбора у меня не было. Уморили, сволочи!»
«Кто уморил? Вы разве не от старости это того?» Я как мог изобразил мимикой ее смерть. Руки к горлу приставил, высунул язык, глаза выпучил. Расспросы о прощении решил на потом отложить. Эта дискуссия сулила нам с Семеновой ссору, поскольку начала доходить до меня, что обманула она меня тогда.
«Ой, идиот!» — закатила глаза к потолку женщина. «Кто ж в таких-то летах по собственной воле на тризну ложится?»
«В каких это таких летах? Вам же 100 лет в обед было, если не ошибаюсь. Буквально!»
«Так и я про что? Всего-то 100 лет. Моя матушка, дай рот ей покоя, до 700 дожила. И еще бы столько прожила, коли бы не война».
Тут, кстати, еще большой вопрос, какую именно она войну имеет в виду. Уж не 1812 года ли?
А ее мать? Бабка моя, стало быть. И того больше мир под лунной коптила. Это я уж молчу о наших прародительницах. Они-то Русь еще до крещения помнили.
Долгожитель, стало быть, скептически протянул я. Как же, Русь они помнили до крещения. Еще древлян с полянами приплети сюда.
«Никак ерничаешь, стервец, этот странный деревенский говор с просторечиями очень сильно контрастировал с обликом моей галлюцинации».
«Ни в коем разе, Варвара Петровна. Радуюсь за ваших родственников. Как вы изволили выразиться, дай рот им счастья».
«Покоя», — поправила Семенова и вперилась в меня своими колкими глазками.
«Вот-вот, дай рот им покоя», — повторил я, ничуть не изменив саркастического тона, и решил перевести этот странный разговор в более практичное русло.
«Вы, Варвара Петровна, лучше бы к сути дела переходили, а то не ровен час мне сеструха бригаду психиатрическую вызовет. Увезут меня в далекие дали, куда ни вам, ни вашим пращурам дороги нет, да накачает там галоперидолом по самое не балуй. И тогда я не то, что ваше, я собственное имя забуду. Вы какими судьбами по мою душу явились-то?»
«И то верно подметил», — как-то легко согласилась женщина-призрак, и тут же встала передо мной во весь свой рост и во всей своей, так сказать, первозданной красе, чем вновь заставило мое естество напрячься, а физиономию покраснеть.
«Значит так, Григорий», — начала вещать она пафосным тоном, разведя руки в стороны и даже чуть приподнявшись над полом. «Внимай и не перебивай. Отвечаю на твой вопрос единожды, а после говорю лишь важную информацию, без которой тебе на этом свете жить останется всего ничего».
«А с ней?»
Семенова опять сбилась с пафосного настроя, опустила на меня взгляд и, скрестив руки на груди, тихо спросила: «Ты впрямь дурачок юродивый, али притворяешься?»
«С чем с ней?»
«А с информацией я долго протяну», — довольно нагло поинтересовался я, ни капли не веря в то, что происходит. «Точнее, в то, что со мной беда приключилась, и завтра с утра я к психиатру схожу за советом, я уже понял. Не верил я в то, что все это взаправду со мной творится.
Это уже как пойдет, смотря как ты, идиот безмозглый, этой информацией воспользуешься.
А если бди, внемли и не перебивай! Взревела старуха, стремительно взлетев под самый потолок и почернев лицом. На кухне сразу же потускнели все лампочки. Стало вдруг холодно, как в склепе.
А еще мне стало страшно. Нет, действительно страшно.
Прямо на чистых щах вам говорю. Жути старуха, а сейчас она выглядела именно так, как и должна выглядеть столетняя покойница, нагнала на меня изрядно. Но испугался я не столько ее вида и спецэффектов, сколько другого понятия. Императивные галлюцинации, то есть те, которые не просто являются, а еще и повелевают тебе что-то сделать, это уже приговор. Если с обычными видениями еще худо-бедно можно как-то смириться, то с теми, которые тебя что-то делать заставляют, уже ничего не поделаешь. С ними ты становишься опасен для общества. Такие галлюцинации и до смертоубийства довести могут, и до прочих общественно опасных поступков. Была у меня одна пациентка, которая шмеля в глазу видела. «Сидит», — говорила, — «гад, и язык мне показывает». Бабушку эту мы быстренько с неврологами на предмет инсульта покрутили, не нашли ничего, да и отправили ее в плановом порядке к психиатру. То галлюцинация простая была. А другой случай был у меня еще в колледже. Там МЧСник один белку словил. Делирий алкогольный по-научному. Так с ним Бог говорил и приказы раздавал. Вот мы с ним тогда намучились, доложу я вам. Этот хилый с виду мужичок пытался тогда моего одногруппника поцеловать. Такой вот странный отдал ему Бог приказ. Сначала просто предложил, но, получив четкий отказ, начал обнимать и липнуть, а после полез в атаку. Да так настырно, что мой одногруппник даже готов был сдаться. Как сейчас помню, МЧСник Алика душит, тот кряхтит, а вырваться не может. «В щечку, только в щечку!» — кричит Алик. А я тем временем пополам складываюсь от смеха, настолько комичной в моменте была ситуация. После мы, конечно, того МЧСника скрутили. Я, Альберт, два санитара и две медсестры крепкой комплекции. На всю жизнь запомнил, насколько опасными бывают пациенты с императивными галлюцинациями. Ну вот и все, Горин. Довели тебя до Цугундера, бабы, стрессы и медицинский институт, подумал я, и уселся смирно на стуле, руки на колени положив. «Бдю и внемлю, матушка», — тихо проблеял я, глядя на свою незваную гостью снизу вверх. То-то же старуха плавно опустилась на пол, постепенно приобретая нормальный вид, если таковым можно назвать то порно, которое я вновь сейчас наблюдал. «Вот что за народ вы такой, люди?» «А вы что, не люди?» — опять перебил я Семенову и тут же был одарен ее ледяным взглядом. Дабы вновь не вызвать ее гнева, я сделал короткий жест, мол, застегиваю рот на замок и ключик выбрасываю за спину. «Значит так», — деловито начала давать свои ЦУ Семенова. «Тебя в первую очередь должен был посетить другой вопрос, а именно, почему я тут, а не за кромкой?» Я снова начал было рот свой открывать, но старуха что-то сделала, как-то криво на меня посмотрела, и я не смог промолвить ни слова. Ощущение довольно мерзкое, словно язык к небу присох. А губы между собой склеились. Хочу открыть рот, а не могу. «Внимай!» — я сказала. Ледяным тоном повторила она, и я сдался. «А что еще можно в таком случае предпринять? Разве что в окошко сигануть. Да не готов я еще к такому исходу. Сам молод еще, да и... Сестра у меня идиотка умалишенная. Куда ж она без меня-то? За кромку меня не пускают, пока я до конца должок свой не отдам. Силу я тебе свою передала. Как уж ты умудрился ее переварить и не помереть при этом, я не знаю. Только теперь меня из-за этого туда не пускают».
«У-у-у», — промычал я, не в силах сдержать свой словарный понос.
Семенова опять посмотрела на потолок, словно он был не краской побелен, а расписан самим Микеланджело. «За кромку», — пояснила женщина, — «в чистилище, если по-вашему. Там я должна буду за грехи свои ответить, а их у меня тьма тьмущая, как ты уже догадался».
Я лишь плечами пожал, откуда мне знать, сколько там грехов у старухи Семеновой за душой накопилось.
«Так вот, чистилище я не боюсь», — продолжила призрак, «поскольку все мои грехи ты на себя уже взял, приняв от меня дар посмертный». «Что за дар?» «А силу мою, мою и всего рода моего». «С этим разобрались».
Тут я бы, кстати, поспорил.
«Какой там к черту разобрались? Стало только непонятнее, да только со склеенным ртом разве что спросишь. Пришлось служить дальше и запоминать все, что мне вещал призрак». «Поехали далече. Силу я передала, а управляться с ней тебя не научила. Стало быть, есть у меня на этом свете еще должок перед тобой. Так вот, меня потому на сей час к тебе и послали, дабы я тебя быстренько уму-разуму обучила. Только так смогу я за кромку уйти. Кто послал? Как именно это происходит, не твоего ума дело. Сказала, что можно сказать было. Итак, силу мою ты получил». Она сейчас загибала свои прозрачные пальцы. «Не помер. И потому сейчас со мной можешь говорить».
«У-у-у-у».
«Не можешь, потому как болтлив больно. В общем, про то, как силой обладать, ты от моего слуги узнаешь. Звать его Василием. Он тебя скоро сам найдет. Об этом не беспокойся. А беспокойся ты, Григорий, о том, как выжить в ближайший месяц. И вот тебе мое слово. Коли выживешь, быть тебе ворожеем и творить чудеса чудесные. Ну, а нет, на нет и сюда, как говорится, нет. Сила моя вещь редкая, и многие на нее свой зуб точили. Скажем, не все мои родственнички были мне близки. Особливо бойся правнучку мою Пелагею, да мать ее Радмилу, внучку, стало быть, мою. Вот эти две ворожеи меня сосвету изжили в надежде получить от меня силушку. Зачем она им, я не ведаю, да только догадываюсь, что не грибы сушить. Есть у них какой-то замысел тайный. Я о том случайно прознала, да так и не докопалась, какой именно. Они же, поняв, что я что-то знаю, решились на смертный грех. Не впервой, разумеется, им до такого опускаться, да только со мной им тягаться было не в мочь. Я вкруг себя такую защиту выстроила, что ни на сажень, ни на аршин ко мне подойти они не могли. Не учла я лишь одного, что найдут они того дурака, кто обо мне слыхом не слыхивал и знать не знал. И дурак этот должен был быть не абы кем, а колдуном, да таким, чтоб сила его с моею была сопоставима. Иначе не совладал бы он со мной. А таких колдунов да чародеев на всем белом свете раз-два да обчелся. И за услуги свои такой умелец такую цену бы запросил, что хрена с два мои родственнички потянули бы расплатиться. А вот оно как вышло. Видать, где-то я маху дала. Нашелся и колдун, и плата по нем. Сделал он свое коварное дело, да так, что я слишком поздно о том прознала. Только и смогла, что отсрочить свою гибель на время в надежде. Впрочем, о таком счастливом случае, как ты, Григорий, я тогда и не мечтала. А как ослабла я, да померла бы, мои родственнички уж тут как тут объявились бы, наследство-то мое, вон оно. «Бери, не хочу. Успей, главное, в первые же часы после кончины». Так вот почему они так Женьку моего обхаживали. Дотянуть просили бабку до их приезда, подумал я, вспомнив рассказ заведующего паллиативным отделением о дальних родственниках бабки Семеновой, что из-за границы вернуться никак не могут. «Да только шиш им с маслом», — продолжил рассказ Семенова, не забыв продемонстрировать тот самый шиш. «Повезло мне тебя, недоумка, встретить в посмертии, да тебе всю свою силушку и передать. Я-то себя освободила и посмертие свое устроила, только тебе от этого морока одна будет. Догадаются мои родственнички, как я ускользнула, как пить дать догадаются, когда силушки моей при мне не обнаружат. И когда это случится, придут они, родимый, к тебе и станут тебя обхаживать, правду истину попытаются выведать. А ты хитрее будь, ничего им про наш уговор не сказывай. Они и тогда не поверят, но убивать тебя бездоказательно поостерегутся. Чай человека извести и не водиться испить, за такое и к судным дьякам на карандаш попасть можно. Так вот, ты как можешь, время тяни, да силу постигай. А как примет она тебя, да ты с нею управляться научишься, тогда и можно будет потягаться с ними. И да, Семенова почему-то побледнела, сквозь нее уже отчетливо был виден весь мой скудный кухонный интерьер. Я знаю, о чем ты спросить хочешь. Да, тебе, Григорий, действительно придется убить их обеих. Тут одно из двух, либо ты их, либо они тебя. Иного уж не дано. Они на том не остановятся. Слишком уж далеко зашли в своей охоте на мою силушку. Им она как воздух нужна. А ты, покуда мал еще да слеп, как котенок, прислушивайся к слуге моему. Он же и твой теперь слуга. Да только ты его...» Семенова уже стала похожа на реального призрака, такого, какими их в кино показывают. Ее уже и слышно-то почти не было. «Слушайся его, как наставника. Не перечь, не гни свою правду. И самое главное, найди мою...» И пропал прекрасный призрак Семеновой, так и не договорив, что именно мне нужно было найти.
«Интересно, это все? Или же будут титры, после которых выплывет надпись «To be continued»?»
«Гриша!» — закрытую дверь кухни неуклюже тыкалась Веркина инвалидная коляска. «Ты там вообще живой? Открой, Гриш!»
Я только сейчас понял, что лежу на полу, а по кухне разливается какой-то неприятный запах.
Поднатужился и встал. На удивление, далось мне это довольно просто, даже ребра не болели. Ошеломленный, я огляделся по сторонам. Ну да, точно, если слишком долго варить курицу, она же начинает жариться. Одним быстрым движением я открыл кран с холодной водой, а свободной рукой потянулся за раскаленной кастрюлей. Обжегся, разумеется. От боли пальцы разжались, кастрюля с дымящимся уже содержимым буквально влетела в раковину из нержавейки, оповестив весь дом о том, что хозяин данной жилплощади — рукожоп со стажем. «Гриша, что там у тебя творится?»
Сестра в панике дергала ручку двери. Похоже, она уже уловила запах гари и не на шутку перепугалась.
«Что там у тебя горит? Ты с кем болтал 3 часа без умолку?»
Я кое-как залил изжаренную курицу холодной водой, попутно охлаждая обожженные пальцы. И только после того, как метания сестры превратились в истерику и угрозы вызвать МЧС, открыл таки дверь.
«Ты чего?» — въезжая в кухню, поинтересовалась Верка. «Заперся? Пропал хрен знает насколько. С кем-то по телефону болтаешь, орешь на кого-то».
«А что я говорил?» — прищурившись, спросил я, ни на секунду не сомневаясь, что сестра подслушивала за дверью. Водился за ней такой грешок. И подслушивала она, и подглядывала, бывало, за нами с Настей. Это не я такой вуайерист занятный. Это она сама в какой-то из наших ссор выдала правду матку. Да и бог с ней. Сейчас мне это было на руку.
«Не знаю, не разобрала. Про какую-то пациентку 2 часа с начальством болтал. Только...»
«Что только?» — я насторожился.
«Только я потом поняла, что телефон свой ты в комнате забыл. поэтому и стало за тебя страшно. Ты как, братик?»
В доказательство своих слов Верка протянула мне мой же мобильник.
«Пока не знаю, Вер. А, спасибо».
«Есть будешь?»
Сестра скептически посмотрела на раковину, где в хлорированной воде замачивалась варено-жареная тушка курицы.
«Пожалуй, я роллы закажу. На тебя брать?»